говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем странное, необычное событие, которое случится в субботу. Это называется митинг антимайдана под лозунгом «Не забудем, не простим». Антимайдан, направленный на Майдан, направленный против Майдана, который случился на Украине год назад. Вот такую необычную историю будем обсуждать. Митинг масштабный, планируется, зачем он, кому нужен. Будем вас спрашивать, нужен ли он вам. Представляю вам сначала гостей. Акрам Муртазаев со мной в студии, журналист. Здравствуйте, Акрам. И с нами на связи из Киева замечательные писатели, братья Капрановы, Дмитрий и Виталий. Здравствуйте, я хочу на вас посмотреть, как вы выглядите. Да, мы вас узнаем. И, как всегда, подскажите мне, пожалуйста, кто слева, кто справа, вот как обычно.
Это вот Вита.
Так, это помахал рукой кто? Виталий. А Дмитрий теперь пусть помашет нам рукой. Все, здорово, разобрались. Акрам, просто вы не знакомы с Акрамом, знакомьтесь с ним.
Очень приятно.
И, может быть, не все наши слушатели знают вас, но вот теперь видеослушатели, видеозрители. Теперь все знакомы еще раз заново. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222-12. У нас прямой разговор с вами, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Собираетесь ли вы на этот митинг? Просто простой вопрос. Митинг антимайдана. Беспокоит ли вас Майдан? Через год после событий, которые случились на Украине, пойдете ли вы, пойдут ли ваши знакомые, зачем пойдут? Если вы живете в другом городе, страдаете ли вы от того, что вы не в Москве, не можете на него пойти? Вот давайте с вами об этом говорить. Акрам, у вас какие чувства и мысли вызвала сама постановка вопроса «Не забудем, не простим, год Майдану, антимайдан зовет вас на улицы Москвы» 21 февраля?
Ну, чувство совершенно потрясающее, поскольку всякое сообщество и сбор людей по принципу злобы мне непонятен. Но если бы собирались, мы за Родину, да, мы за, там, за Путина, мы за Медведева, за Милонова, ладно, но против. Это кого-то, вообще сбор людей на основе какой-то злости, ненависти, противопоставления, он вообще несет в себе очень разрушающие силы.
Но поэтому... не считая против войны, когда нужно остановить саму злость и ненависть.
Но если, да, если бы это было «мы против войны, мы любим тебя, Украина», да, это я понимаю еще, но а когда против Майдана? Причем какого Майдана? Что за Майдан?
Год, который был год назад.
Год назад, в чужой стране.
Да.
Мне непонятно.
Само по себе ведь движение, понимаете, что тут интересно обсудить с вами, со слушателями, само по себе движение антимайдан, оно, конечно, как бы нацеливалось на тот потенциальный гипотетический Майдан, который случится в России. А он не случился. И получается, бороться не с кем, так надо бороться с тем, который был там год назад, что ли, так я понимаю?
Да нет, я думаю, что это вообще, если мы посмотрим, то последнее время все СМИ государственные, они поднимают волну ненависти. И вот это какое-то предчувствие войны, оно как раз и создает такую вот ситуацию очень тревожной стороны. И это, и мне кажется, что это какая-то мобилизующая штука, вот этот антимайдан, потому что он направлен против. Он не против войны, не против злобы, не против убийства, а он против выступления людей на площади, которые выступили против того, что творит власть. Это, по-моему, нормальное состояние.
Своя, их власть.
Их власть. Это же не наша.
Не против же они Путина выступили там тогда, год назад?
Совершенно нет.
Очень, вот просто интересно, действительно, вся эта логика, особенно сейчас, когда случились Минские соглашения, как будто бы вроде бы начали договариваться о мире, и тем не менее мы не видим никакого мирного процесса ни по телевизору, ни вот в общественных акциях.
Вот это очень важно, потому что, подписав Минские соглашения, мы могли бы как-то снизить тональность наших СМИ, да, но тем не менее озлобление и вот этот... какой-то, я не знаю, смотреть эти передачи просто невозможно нормальному человеку, потому что нагнетание такой злобы идет, что просто страшно. А после Минских соглашений это не уменьшилось, а наоборот увеличилось.
Я обращусь в Киев сейчас к Виталию и Дмитрию. Виталий и Дмитрий, вот такой серьезный вопрос. Существуют ли у вас знакомые, которые, будь они в Москве, пошли бы на этот митинг?
У нас очень много знакомых в Москве, и друзей, и родственников. Мы абсолютно уверены, что никто из них не пойдет на этот митинг, потому что наши знакомые нормально идут. Вы представьте себе, это против митинга. Это демонстрация против демонстрации. На Майдан шли, и теперь мы выходим на Майдан, чтобы выходили на Майдан. Да бред сивой кобылы.
Не, ну у нас тут
Майдан, это было что-то конкретное. Это были пушки, это были беркута, которые оружие.
А у нас, знаете, подождите, у нас вот какая проблема. Мы вас очень хорошо видим, но очень плохо слышим. Нам можно как-то там перестроить микрофоны у вас?
Вроде как нормально слышали ваши люди, когда нам заплатили. Сейчас как?
Вот сейчас получше.
Значит, будем пытаться получше.
Да, давайте получше. Давайте вот сначала то, что сказал Дмитрий.
Давайте с вами возобновим логику.
Сначала, да.
В Москве собираются выйти на площадь против того, чтобы люди выходили на площадь.
Да.
В Москве собираются собрать митинг против митингов.
Да.
Демонстрацию против демонстрации. Да?
Да.
То есть остановка вопроса вообще абсурдная, и у нас таких знакомых в Москве нет, которые могут в такой постановке вопроса вообще принимать участие. Как это демонстрация против демонстрации, которых нет?
А в Киеве есть ли у вас знакомые, как я это мягко называю, ватного типа, которые бы согласились все-таки прийти в Москве на такой митинг в Киеве?
Нет, вы знаете, мы гигиену личную поддерживаем очень тщательно и не допускаем в ближнее окружение подобных типов, потому что потом не отмоешься. У нас, вы знаете, нам проще. У нас не показывает российское телевидение. И вот эти ушатые фекалии, которыми откидывают с экранов, они, слава богу, мимо нас проходят. Поэтому мы можем, во-первых, выбирать себе знакомых, есть из кого. А во-вторых, нормально оценивать то, что происходит.
Понятно. Сейчас мы послушаем Сергея из Краснодара. Уже у нас есть первый звонок. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы про это думаете, глядя из Краснодара на все, что случится в Москве через день?
Да, хотел бы высказать свое мнение. Я заранее хочу извиниться перед теми людьми, которые собираются пойти на этот митинг. Да, это их мнение, они, наверное, имеют право его высказать, но я хочу высказаться предельно жестко об этом митинге, да, то есть я считаю, что это, я бы даже сказал, что это шабаш таких консервативных сил, пропутинских сил, которые направлены против модернизации России, против реформ в России, да, то есть поэтому, честно говоря, ничего хорошего ни об этом митинге, ни о тех людях, которые так рьяно пытаются попасть на этот митинг и высказать не свое «за», а свое «против» чего-то, да, ну, ничего хорошего я об этом сказать не могу.
Спасибо, Сергей. Вот сейчас мы с Акрамом поговорим об очень важном моменте, который касается этого митинга. Это абсолютно затея, финансируемая, и спонсируемая и поддерживаемая государством. У этого митинга сумасшедшая реклама на улице, у него огромное количество рекламных щитов, то есть каждый, кто смотрит в окно, видит перед собой щит «Не забудем, не простим, приходи на митинг». Все, кто смотрит телевидение, российские каналы, могут увидеть рекламу по телевизору этого митинга. Я смотрю по каналу «Россия-24» уже который день. Меня призывают прийти на этот митинг с энным количеством лозунгов «Все, кто любит свою страну, должен прийти на этот митинг» и так далее. Если ты патриот, там пишется, приходи на этот митинг. Но самое интересное, вот мы получили сегодня, в социальных сетях распространяется одна штука, которую я проверила, и сейчас вам расскажу, как я это сделала. Это письмо, составленное в территориальной организации профсоюза работников образования и науки Москвы Северо-Восточного административного округа. Логично предположить, что такие письма составлялись в разных округах, но вот человек, который принес в социальные сети, он живет в этом округе. Подписывает письмо начальник этого управления Ольга Станиславовна Полякова. Я вам его читаю. Уважаемые коллеги, она обращается к учителям, к образовательным учреждениям. В субботу, 21 февраля, состоится шествие «Митинг патриотических сил» под предполагаемым, почему-то предполагаемым девизом, хотя он не предполагаемый, «Год Майдану не забудем, не простим». Нет, это реальный девиз. С целью привлечь внимание общественности к необходимости координации патриотических сил для защиты Отечества. От вашего учреждения для участия в митинге приглашается по 6 человек. Приглашается по 6. По предварительной информации, сбор участникам там-то, шествие начинается тогда-то и так далее. Вот такие мелкие детали. Прошу подтвердить имена участников, прошу прислать на электронный адрес такой-то. уточняет сразу же человек, который принес это письмо, и вот он пишет, что эти письма получили учителя, школьные педагоги в Москве. Он уточняет, что на нем нет печати этой организации. Поэтому я сейчас перед эфиром вот акрам-свидетелем позвонила в это учреждение. Ольга Станиславовна Полякова сейчас находится на конференции. Мне ответила консультант этого отдела, специалист отдела, который вот работает с ней, Ирина Васильевна, и сказала, что абсолютно реальное письмо. Что вас в нем смутило? Почему вы звоните? Я говорю, ну я просто проверить звоню. Она говорит, все в порядке, все правильно, это письмо существует. То есть абсолютно акрам официально государство занимается вот организацией этого митинга. Что вы, как вы это оцените?
Ну, это в традициях нашей страны. Это же всегда 7 ноября, там, если какие-нибудь официальные проводятся мероприятия, то в каждое район спускалось это самое, сколько район должен обеспечить людей, район направлял различные организации районные, сколько это, кто должен выделить транспорт, кто это, кто несет транспаранты, это все это было знало, и это и отлаженный механизм, он не забывается, и он действует и по сей день, но странно, почему же за наш счет?
Это же
за наш счет производится все. Мы не давали согласия на такой растраты нашего бюджета. В то время, когда наступает кризис, и каждому рублю найдется очень много применений, да, те же самые голодные, бедные пенсионеры, у которым заморозили эти пенсии, и еще сейчас, кто работает, тому, видимо, не будут выдавать пенсию вообще. Я не знаю, но это просто какое-то издевательство. Если человек, там написано, если человек патриот, человек если добровольно патриот, должен идти, да, он должен даже наоборот внести деньги, да?
То есть получается, в школе 6 патриотов, а остальные, то есть от школы приглашаются 6 патриотов.
Не, ну идиотизм-то полный.
Да. Но вот меня, вы понимаете, что беспокоит, что государство, это же митинг агрессивный, это же митинг направленный против народа, против его выбора. Я так это понимаю абсолютно совершенно точно. И государство в этом участвует всеми силами.
Но оно участвует не только здесь, оно участвует и там же. Мы же это знаем. Наши отпускники же там постоянно.
Отпускники, да, там. Дмитрий, вот я к Дмитрию Витальеву обращу вопрос. Вот знаете что, давайте справедливости ради скажем, что не только российское государство участвует во всем этом. Ваш гражданин, бывший министр МВД Украины, стал сегодня героем фильма, который называется «Гнилое нутро Майдана». Это «Гнилое нутро Майдана» вышло по каналу «Россия-24», то есть вот он раскрывает суть и так далее. То есть вот я поэтому не случайно спрашивала вас, знаете ли вы таких людей. Как вы реагируете на такие вещи, когда ваши украинские граждане, он не бывший этот министр МВД, он бывший министр, но он, наверное, гражданин Украины. Вот как вы относитесь к тому, что они приезжают и здесь начинают объяснять про вашу гнилую сущность?
Вы знаете, мы вообще очень-очень удивлены самой постановкой вопроса. Мы в Киеве вообще-то в советское время привыкли всегда ощущать такую, знаете, провинцию. Ну, Киев в советское время смотрел на Москву, как сейчас на нее.
Это вас глушит. Это вас кто глушит? ФСБ или СБУ?
Мы попробовали резервный канал. Нет, не получилось.
А так классно.
О, прекрасно. Значит, киевляне вообще привыкли на Москву смотреть снизу вверх в советское время. И сегодня нас всех очень удивляет, почему это мы стали такими темой номер один. Вообще, такое впечатление, что в России вообще не о чем разговаривать. Ничего другого не происходит. Только и исключительно то, что сейчас в Киеве, то, что было год назад в Киеве. Вы знаете, мы такое незаслуженное вниманием к своим персонам очень много удивлены.
А еще более мы удивлены, что Москва вся скачет под дудку наших бывших граждан. Потому что это лозунг непростим. Он очень удивительно звучит из уст москвичей, из уст россиян, из уст вашей власти, которая собирает людей на митинг. Но он очень органично звучит от бывших чиновников киевских, от бывших наших министров. Это они не могут простить нам, что мы не дали им воровать. Это они не могут простить нам, что мы не дали себя сделать рабами и сбросили их от власти. А России Майдан ничего не сделал. И что, собственно, Россия, как независимая страна, собирается не прощать Майдану? Если у вас не захватили власть наши бывшие, можно власть, это по-украински, как это называется?
Короче, наши главари бывшие, то это очень удивительно. Скорее всего, сейчас Москва идеологически попала в зависимость от наших бывших. Но на самом деле не первый раз. Брежнева тоже, говорят, был из Днепропетровска.
Да, и говорил, что я Брежнев, а не Брежнев.
И это все называется, что Киев снизу вверх, а на самом деле Москва снизу вверх.
Вы знаете, все переменилось. Такое впечатление, что теперь Киев — это столица, метрополия, а Москва — глубокая провинция. Может, это как-то оно может даже льстить нам, но давайте мы спокойно без этого обойдемся. Пусть вся Москва будет дальше столицей России, а мы как-нибудь сами по себе.
Единственный вопрос. Пригласили ли по 6 человек от отпускников и так называемых добровольцев из российской армии, чтобы они тоже съездили в Москву, антимайдан там постояли? У нас их многовато. Если хотя бы по 6 от военной части забрать, уже будет поменьше, может, нам трошки.
Вот я тоже, кстати говоря, подумала, что если Россия хочет военного участия в украинском конфликте, она также может организовать шествие вот этих военных и участвовать и бороться. Если она борется с Майданом из Красной площади, то почему ей не бороться за донецкое ополчение тоже с Красной площади? Она же заочно производит вот такие вот маневры. Почему же этого не распространить шире и шире? Давайте ходите против украинской армии по Большой Дмитровке. Ну, логика же такая. Если ходят против Майдана по Большой Дмитровке, почему против украинской армии не ходить тут же?
Здесь сложно искать логику, да?
Логику надо искать. Это же все-таки огромное... Вы эти массы увидите, вы сразу начнете логику искать. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Что касается антимайдана, да. Ну, это такая естественная политика Кремля. После того, как Путин и компания получили резкие чувствительные сигналы в виде Болотной, Сахарова, что было для них действительно серьезным шоком, они стали вырабатывать систему противодействий. Угу. Это как уголовные дела, борьба с НКО, с одной стороны, а с другой стороны, это и общественные щиты в виде провластных артистов, их выступлений, спортсменов. И в том числе общественных движений, таких, допустим, как те же байкеры с хирургом во главе антимайдана. Это показывает населению, что самые известные люди страны, поддерживая, так сказать, народом, они в то же время поддерживают политику Кремля. Надо отметить, что произошел качественный скачок в этих театральных представлениях Кремля. Если раньше вокруг плачущего вождя собирались, предварительно снимая желтые куртки, представители, так сказать, соседних государств, которые у нас здесь прибывают, то сейчас вот появляются хирурги, появляются спортсмены и так далее. То есть качественный скачок налицо. При соответствующем освещении всех этих, так сказать, постановок СМИ, включая федеральные каналы, эффект дает себя знать. Вот мое мнение.
Угу, спасибо. Вот байкеры вместо президентов. Теперь вокруг Владимира Путина. Спасибо, Александр. Вот я спрошу вас, Акрам. Наши коллеги из Киева, наши гости и друзья Дмитрий и Виталий говорят, что действительно логично было бы предположить, что обижены-то вот эти бывшие украинцы. Это они не забудут, не простят. И вот скажите, пожалуйста, если мы опять в очередной раз не увидим на этом митинге Виктора Януковича, а нам его не показывают, от нас скрывают от народа Виктора Януковича, если его не пустят на этот митинг, на котором он должен быть, вот вы считаете, не должен ли он в Москве свой Майдан какой-то такой создать, открыть, что вот и отстоять свои права все-таки на общение, на контакты, на появление в народе? Ну что это за судьба у человека,
да,
затворника?
Я вообще не думаю, что вообще в этой идее есть какая-то логика. Да? Здесь можно думать о том, что существует какой-то бюджет, да, существует какой-то бюджет, который надо распилить. Да? Это понятно. То есть пошли большие деньги. Потом каким-то людям, которые ответственны за это, надо показать президенту, что они работают. На это есть наглядная отца. Это демонстрация того, что у нас существуют какие-то организации, которые могут организовать в любой момент.
Массу. Им надо, чтобы была масса, раз они рассылают. Письма,
да, конечно.
Да.
А смысл в чем? Смысл проводить в стране антимайдановский митинг в этой стране, где 80 с лишним процентов поддерживают президента. То есть никакой угрозы смены власти не существует. Да? То есть, а для чего тогда превентивные меры? Я не пойму. Это может быть либо распил средств, либо это отвлечение масс от надвигающегося кризиса. Да? Когда понятно, кто виноват во всех наших бедах, тогда проще жить. Это не власть виновата, да, не коррупция. Страшно, мы же не собираемся на митинг против коррупции. Да? Мы не говорим Сечин, отдай половину. Да? У него зарплата как бюджет города
Долгопрудного. Да мы уже смирились давно.
Ну, то есть главным виновником во всех наших бедах считается вот именно те, кто был на Майдане. Почему? Причем год назад.
Давайте нам подскажет ответ на этот вопрос Артем из Нижнего Новгорода. Артем, вот мы не очень понимаем, вы как цели организаторов митинга видите?
Здравствуйте, слышно?
Здрасте, слышно вас-то хорошо, да.
Ну, во-первых, это поддержать власть, это очевидно. Но я хотел бы сказать немножко другое, потому что тут посерьезнее, мне кажется, кризис идет. Дело в том, что в Украине после того, как случился этот переворот достоинства, сделали национальными героями опять бандеровцев. А я хотел бы напомнить, что бандеровцы, так же как и власовцы, воевали в том числе на стороне гитлеровской Германии.
Да.
И уже сейчас к нам в Россию приезжают эти украинские эксперты и говорят, а что это вам бандеровцы и власовцы не нравятся, нормальные ребята. Только они забывают о том, что бандеровцы и власовцы не могли не знать, не могли не видеть о том, что делает гитлеровская Германия, как она сжигает людей в печах, как она делает из человеческой кожи перчатки и так далее и тому подобное, все эти преступления. И оправдать это какими-то политическими целями, потому что, ну, соответственно, власовцы там Российскую империю хотели установить, там еще что-то другое. Бандеровцы там, Украина для украинцев, украинскость, вот это вот националистическое государство. Но оправдать это нельзя, потому что они воевали на стороне абсолютного зла.
Артем, вы знаете, очень важный звонок. Подождите секундочку, остановись на секундочку. Я только хочу спросить вас, какое все это имеет отношение к современной украинской власти? Вы процент националистических партий, которые прошли в украинский парламент, нулевой. Просто нулевой. Вот сейчас, вот все, что вы говорите, какое имеет отношение к нынешней власти, ко всему украинскому народу, к этому митингу, на который придет Москва, это какое отношение имеет?
Понимаете, дело в том, что мы с ними одно и то же. Русские, украинцы – это одно.
А.
Это мы, это просто мы. И, соответственно, мы очень сильно завязаны. Если что-то происходит у них, соответственно, это то же самое может повториться у нас. Не где-то там в Сингапуре, там еще где-то, а именно у нас. Потому что мы один народ, мы связаны друг с другом тысячелетней историей. И они все время на нас смотрят, и мы на них смотрим. И если мы сейчас это спародируем, вот этот копоть, вот этих шин, как это было в Киеве, и неизвестно, тут какие-то придут, наверняка будет весь сброд, если это произойдет. Который только может быть, он весь там будет.
Артем, так вот послушайте, так вот потом? Подождите, вы сказали, раз если спародировали, но ведь уже, ну так не спародировали же, не случилось же ничего подобного. Зачем людям все время вбивать в голову, давайте пойдем на марш против того, чего власть не случилось?
Страхуется. Я предполагаю, что власть страхуется и показывает украинцам о том, что если хотите что-то добиваться, добивайтесь это мирным путем, законным путем. У нас уже было одно предательство в 17 году. Вы помните, мы 50 лет потом умывались кровью. Потом было, соответственно, предательство Советского Союза. Что из этого получилось? Эти бесконечные локальные конфликты. И пока вот сейчас вот стабилизировался закон и власть, вот каким-то демократическим путем, законным путем, но надо идти вот и не останавливаться на этом пути. И ни в коем случае не опять какие-то самозахваты, рейдерские какие-то, популистские лозунги, пирожки там. Американцы, я так думаю, нам каравай даже испекут, если мы тут Майдан устроим. Мне кажется, вот это ни в коем случае нельзя поддаваться на это.
Очень, да, спасибо, Артем, за ваш звонок. Просто очень преувеличено желание американцев обязательно непременного разрушения и бардака. Им совсем не нужен никакой ужас и кошмар и разруха на территории постсоветского пространства. Какая-то такая легенда живет в мозгах, что им зачем-то нужно, чтобы здесь был раздор и раздрай. Не нужно. Ну что вы скажете, Акрам, по поводу того, вот очень разумный звонок. Человек очень четко и ясно объяснил, что надо ходить, чтобы не было такого, чтобы шины не жгли, чтобы экстремисты не приходили к власти. Превентивно нужно ходить.
Ну, мне превентивность непонятна, потому что, давайте превентивно бороться лучше с коррупцией, да? А, как-то. Ну, а потом это пример с бендеровцами вообще. Ну, они поднимают на щиты. Я думаю, что это как бы вот та же попытка как-то насолить соседу, это вот подъем бендеровцев. Я не думаю, что там сейчас какие-то есть такие уж прямые потомки бендеровцев, или они как-то их очень любят, бендеровцев. Нет. Ну, в России тоже, если привести пример, Колчак тоже давил восстание в Сибири, да? Это был жесточайший полководец, просто убийца.
А какие,
да,
у нас социальные фильмы про белогвардейцев снимают прекрасные?
Ну, это просто...
Это просто...
Опять же, не надо забывать, что мы во Вторую мировую вступили плечом к плечу с Гитлером. Мы же на Польшу напали вместе. Ребята, а это мы тоже не будем, об этом тоже вспоминать? Может быть, мы это идем превентивную борьбу против этого, не допустим фашизм?
Совсем не любят вспоминать про зверство НКВД, это совсем не любят, абсолютно.
И потом, здесь как бы речь идет только о двух братских народах, а больше братских народов нету в Российской Федерации. Остальные это как бы сожители, как бы нахлебники или кто-то еще. Мне тоже это, вот, эта точка зрения мне совершенно не понятна.
Вот, пожалуйста, Дмитрий и Виталий, прокомментируйте этот звонок, потому что Артем сказал нам, что это единый народ, это как сообщающиеся сосуды. Почему боится российская власть, что если в этом едином народе одна половина устроила Майдан, так почему же второй-то не устроить? Вот скажите нам, что вы думаете.
Во-первых, хочется рассказать, его кто-то обманул.
Ой, а давайте, подождите, еще раз, сначала и громко.
Да. Слушай, да, слышно?
Так лучше, да.
Так лучше. Хотим Артема расстроить, его кто-то обманул. Бандеровцы не воевали на стороне Гитлера, а Бандеров сидел в немецком концлагере. На стороне Гитлера воевала дивизия Галычина. Это совсем другое, это не бандеровцы. Поэтому у человека, у которого такая каша в голове историческая, соответственно, каша и в оценке сегодняшней ситуации.
Вообще, вот этот вот парадоксальный взгляд, с одной стороны, украинского языка не существует, а с другой стороны, прекратите говорить, мы вас не понимаем, почему это вы по-своему говорите, она вообще характерна вот для вот этой мифологии современной, которая поселилась, в общем, у Артема в голове. Один народ, который все стараются разорвать на куски и так далее. На самом деле в России есть, вот тут же хотим поддержать вашего гостя, братские народы, которые сегодня входят в состав России. Например, те самые татары или те самые чеченцы, которые сегодня гораздо более нуждаются в такой, знаете, опеке со стороны великого русского народа, потому что они есть граждане одной и той же самой страны. А мы не претендуем на то, чтобы быть одним народом. Понимаете, это же на самом деле добровольное дело. То есть мы хотим быть отдельным народом или мы хотим быть единым народом, это у нас надо спрашивать. Поэтому тут, собственно говоря, и комментировать нечего. Это очень сложный комплекс всякой имперской идеологии, который в середине парадоксальный, но очень простой и очень просто запоминается. Поэтому, вы видели, он говорит как кричалки, да, как какие-то заученные слова. То есть вот бандеровцы на стороне фашистов, мы один народ, американцы, все в кучу, и американцы, и бандеровцы, и один народ. И все это, к сожалению, большому, не только у Артема в голове, отсюда основные трудности.
И опять-таки скажем, Россия очень многонациональная страна, Украина тоже многонациональная страна. Но Россия очень многонациональная страна, еще и федерация. И народы, которые населяют Россию, это все спирзасновники, как это, соучредители российского государства. Поэтому говорить, что украинцы братья, например, чувашей, так, или мордвинов, так, или тех же самых татар, это было бы немножко преувеличение. Не, мы готовы быть братьями. Готовы. Это не совсем так.
Понятно. Спасибо большое за эти разъяснения. Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
На мой взгляд, на этот самый антимайдан собираются... Антимайдан — это действительно не майдан. Это в Украине возможен майдан, где граждане. А у нас в основном хабопы и рабы, которые будут с искренней радостью защищать свое рабство и хабобство и находить в этом удовлетворение. Это очень тяжело. У нас действительно нет граждан. В Украине, как выяснилось, большинство все-таки граждане. А у нас, увы, Так что такие сборища, подобные антимайдану, по-моему, вполне естественны.
Но вы не пойдете?
Разумеется, нет.
А друзья ваши, знакомые?
Никто из кого я знаю не идут. Ни они сами, ни их дети, ни их племянники. Кое у кого в школах и в институтах пытались проводить агитацию за это, но они, естественно, говорят, мы не... ну, простите, такие слова в прямом эфире говорить нельзя. Ну, они определили это вполне правильно.
Ага, то есть есть отказы. То есть это не то. То есть, Аркадий, вы нас сейчас очень обнадежили. То есть все-таки нет такого, что в России, что я сейчас хочу похвастаться перед гостями, что вот им пришли в школу, сказали, вот спустила эта женщина милейшая, Ольга Станиславовна, указ, и все по стойке смирно встали и пошли. То есть можно еще пока отказаться от участия в митинге?
Да, можно. Правда, на них так сильно не давили, им только предлагали без всяких там этих самых. Но они, так сказать, отказались категорически.
Понятно, спасибо. Это, наверное, искали эти 6 человек. Дело в том, что, да, это же приказ-то не человеку, который идет, это приказ директору школы, который должен найти 6 человек добровольцев. Он, наверное, ходит бедный, опрашивает. Вообще остается только посочувствовать, типа, один не выполни это все.
Ну, количество, конечно, потрясающее.
Но количество 6 человек, да, от каждого... Ну, если в этот северо-западный округ, он довольно большой, так, по школам.
Ну, все равно, хотя бы 10 сказали, пришло бы 6, да?
Да.
Инфрейторский зазор называется.
Вообще интересно, да. Как-то я не подумала, что какая цифра любопытная. 6 человек. Тимур из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Значит, я вам звонил уже раньше.
Да.
Мы уже разговаривали, вот снова дозвонился, да.
Хорошо.
Ну, да. В общем, что я хотел сказать, вот как бы у нас, на самом деле, вот у меня лично, я не буду говорить за всю Россию, у меня лично вот очень много надежд на Запад и на США, но я не вижу, что они, как бы для них это настолько важно помочь нам. Мы здесь, по сути, как больные люди живем, да, у нас вот есть проблемы, да, вот эти вот, не буду баянить, но президент, он все-таки из народа, то есть он часть народа, и он один человек из народа. То есть, грубо говоря, если вы ловите человека на улице, вы пытаетесь с ним говорить, по сути, это и есть президент. Поэтому вы можете пройтись по улице, посмотреть, и у людей, собственно, нет, как бы, ну, не знаю, у нас какая-то вот терпимость тут ко всему, знаете, вот люди привыкли перебиваться, как-то не претендовать на хороший уровень жизни.
Ну, как терпимость? Вот они же вот не терпят Майдан, например, да.
Вот, антимайдан, я, допустим, допускаю, что некоторые ватники действительно искренне туда придут, чисто по инерции, потому что... Как бы, все-таки президент это такой же россиянин, как и я, как и кто угодно в России. А тут я вижу, что помощь возможна либо энтузиастам изнутри страны, это очень маловероятно и очень нескоро, либо из другой страны, как Петр Первый сделал, то есть он нанял иностранных специалистов, и они помогли построить страну. Но сейчас всячески... стараются негатив вот этот, ненависть к всему западному развить, хотя бизнесмены Запада могли бы нам помочь, там, австрийцы, бельгийцы, голландцы, там, американцы, потому что президент, он должен быть руководителем, прежде всего, он должен быть очень хорошим бизнесменом, и тогда страна будет развиваться. Если руководитель страны как бы ФСБшник, то страна будет скрываться, прятаться, конспирироваться, искать шпионов. Это будет бесконечно. Нам нужен бизнесмен.
Спасибо, нужен Тимур. Человек, спасибо, Тимур, спасибо большое. Все, мы поняли. Пожалуйста, Акрам, ваш комментарий вот к тому, что сказал Тимур.
Ну, по сути дела, он Майдан предложил.
Майдан предложил, да-да-да. Профессиональный Майдан.
Профессиональный Майдан. Не, ну, у него очень запутанные, конечно, слова, но смысл более-менее понятен. Единственное, что я бы не говорил о том, что нам нужно помочь, нам не нужно помочь, нам не надо мешать, вот и все. А как бы мы обязаны сами разобраться в своей ситуации, сами решить, кто у нас должен быть президентом и что нам делать дальше. Но на месте власти я бы, конечно, провел, даже не провел, я бы посмотрел же, а что народ думает на самом деле. Может быть, люди сами могли бы собраться и сказать, что мы не против Майдана, мы против того, что сейчас творится там. Давайте остановим войну. Это же мы, это вот это мы можем. Мы можем встать и перекрыть дорогу всем. Мы можем стать государственной границей, которую надо охранять и которую пересекает все, кому не лень. Мы можем встать на этой границе и не пускать никого. Пускай сами разбираются, кто, как, с кем, что. Это их проблемы, их дела. Надо доверить им самих себя.
Да хотел пойти на митинг, чтобы эта граница была государственной. А не непонятно с кем, ни с какими-то образованиями, непризнанными, не пойми что. Очень хотелось бы граничить с состоящими государствами. Александр Владимирович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы пару слов сказать в отношении обоснования Артемом, почему надо проводить вот такое шествие антимайдан. Ну,
давайте.
В частности, он говорит, мы один народ. А вот из Киева ему сказали, я вот вслед за Киевом говорю, а кто сказал, что мы один народ? А украинцы считают, что они не один народ. Как быть с этим? Второй довод Артема, что власть России хочет показать украинцам, как надо быть, что надо миром и так далее. Вопрос, а почему Россия хочет показать другому государству? Какое отношение имеет Россия к другому государству? Они сами разберутся. Третий вопрос. Утверждение Артема, что вот этот антимайдан нужен для того, чтобы доказать, что все надо делать мирным образом, без всяких майданов. Ну тогда вопрос, а Дебальцево, а Донецк, то, что происходит на Востоке, это таким образом надо мирно это все делать. Вот такие есть возражения Артема. И в части вот этих организаций государств всякого рода шествий. Я ходил на такие шествия в советские времена, знаю, что никто не доходил до Красной площади трезвым, все почти в Дрободан были пьяные. Вот так вот, значит, относились к такого рода организованным мероприятиям. И надо вспомнить, чем закончилась эта организация государством таких шествий. Закончилась развалом государства, никто ничего не поддерживал. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо, Александр Владимирович. Вот я вижу, сообщения приходят, СМС-сообщения. У нас номер на экране есть нашего телефона. Чего не простят? Что свободолюбивые украинцы довели до бегства своего нечестивого правителя, которого, кстати, наши и приютили. Бандеровщина – это просто отговорка. Испугались. Вот и все. Так пишет Сергей из Кировограда. Русский Сергей. Из Кировграда. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам и высказывайте свое мнение по поводу этого митинга «Антимайдан». Не забудем, не простим Украине ее Майдан, который случился год назад. Пойдете ли вы, пойдут ли ваши друзья, знакомые, даже если вы не живете в Москве, готовы ли вы поучаствовать хотя бы так, заочно поддержать. У меня вопрос к Дмитрию, Виталию, современный, последний, неприятный вопрос, потому что вот сейчас очень уцепилась за это российская пропаганда с огромным удовольствием. Где же свобода слова в Украине? Закрыли шоу Савика Шустера. Извините за офф-топ, конечно, это другая тема, но это к вопросу, опять же, что творят вот эти вот украинские власти, которым Майдан вот позволил управлять этой страной. Эти власти, которые благодаря Савику Шустеру, собственно говоря, пиарились на его шоу, и вот они его сейчас закрыли, прихлопнули, все каналы его выгнали, никто не берет за его какую-то там попытку быть объективным, как говорили нам сегодня по российским каналам. Мне интересно, что вы думаете?
А вы знаете, мы над этим очень давно думаем и пришли к интересному мнению, что есть, конечно, свобода слова, но нет свободы вранья. И вот когда у нас Украина дошла до кровопролития в прошлом году, то большой заслугой в этом было в том числе и Савика Шустера, и его шоу, и продажных мест в студии, и попытка манипулировать людьми. То есть это все звенья одной цепи, которые ведут потом к крови. Мы на этом долго думали и вдруг поняли, что вот прямым следствием подобной жонглирования информацией будет кровь. И, собственно говоря, у Шустера руки в крови без всяких преувеличений. Что то сейчас, что сейчас происходит между Россией и Украиной, это война понятий о добре и зле. Вот мы в Украине на своей крови, на своих жизнях пришли к выводу, что врать нельзя.
нельзя говорить на черное-белое, нельзя рассказывать про распятых мальчиков, про негров, танцующих на бронетранспортерах и так далее. Нельзя врать, восхваляя правителя. А в России пока этого не поняли. В России царит вранье на благо. Это основа государственной политики. Россия унаследовала систему легализованного вранья, одобренного сверху, вранья как цемента, который склеивает российскую государственность. Причем склеивает ее уже много лет. И вот эта традиция вранья, которую мы откинули, сегодня и есть основным, чего нам простить не могут. Вот против того, что мы откинули вранье как метод вместе с Савиком Шустером и вместе с остальными его, ему подобными персонажами, вот этого-то нам и не могут простить, потому что правда, какая бы она слабая ни была технически, может у нее менее калиберная артиллерия или худшее средство радиоборьбы, у правды есть сила, что она непосредственно действует через маминое добро, через мамины и бабушкины вот эти детские сказки, где добро побеждает зло. Правда апеллирует к ним, и потом рассказывать, когда эта связь установилась, рассказывать, что вот тут надо соврать, чтобы Россия удержалась, уже может не получиться.
Но самое ужасное вранье делает с теми, кто заказывает информацию, заказывает музыку. Потому что так или иначе они начинают ему верить. Вот в эту ловушку попался Янукович, он начал верить телевизору, он начал верить Шустеру, он начал верить тому, что он заказывал, и в результате продалась кровь. То есть, когда власть начинает верить в собственное вранье...
80% вот этим поддержки, которая сейчас в России...
Это может окончиться очень плохо, потому что если власть знает правду, то она может поменять что-то в стране до того, как все перейдет за грань добра и зла. А если Влада сама заказывает такую информацию, сама себе верит, вот тут и начинается война. И мы это все прошли. И не хотелось бы, чтобы российская власть повторила эти ошибки, но она их почему-то так упорно повторяет.
Вот можно я уточню у вас одну вещь? Она чисто техническая, ну, она не совсем техническая, но тем не менее нужно уточнить. Поскольку мы здесь это шоу фактически не смотрим, мы его толком не знаем. Правильно ли, ну, вот я некоторые все-таки видела отдельно взятые, ну, может быть, 2-3 программы, правда, не смотрю, но правильно ли мы понимаем сейчас вот этот, суть этого конфликта, что те люди с Украины, вы знаете, что есть такая группа людей, плотная, одна и та же, с Украины, ну, вот фамилии я сейчас не буду перечислять, я их всех прекрасно помню, но не буду перечислять. Их там человек 7-8, они ходят, они весь год ходили из 7-8, ну, больше их, чем 7-8, еще там депутаты кое-какие от известных партий. Они ходили по всем российским шоу, представляя Украину, как бы вот у нас же объективно, у нас вот Сергей Марков от России, и вот у нас Елена Бондаренко от Украины, то есть у нас как бы две стороны представлены. Но при этом это Елена условная, обобщенная Елена Бондаренко говорила, что власть в Киеве перешла в руки фашистов, что сейчас Украиной правят фашисты, бандеровцы, националисты и так далее. Правильно ли я понимаю, что конфликт состоит в том, что эти же люди участвуют не только же в российских шоу, но и в шоу Савика Шустера? И на Украине это вызывает уже гораздо больше протестов и возмущения, чем в Москве. Так я это понимаю или нет?
Дело в том, что в Украине очень сильно видно их вранье. Вот вы в России им верите, и вы верите, что они действительно представляют Украину. Я не имею в виду вас персонально.
Ну, я понимаю, что вы имеете в виду, да.
Среднего, от его президента, которого...
Да, на которого это рассчитано.
Встретить на улице, да, должен встретить на улице. Так вот, им верят, а у нас им не верят. И у них, когда их показывают по телевизору, у них на лбу надпись «Брехло», которую читают все, ее на самом деле нет, но все слушатели это читают. А мы не хотим видеть брехунов на экране.
Поэтому, собственно говоря, вот именно вот негигиеничность в подборе, вы абсолютно правильно ухватили суть, если смотреть из-за рубежа, то, наверное, оно так и есть. То есть нам тут все гораздо сложнее, потому что мы в этом всем информационном потоке варимся, но вот если грубо сказать, то вы абсолютно правы.
Спасибо. Акрам Артазаев хочет вот тоже сказать свое слово об этой истории.
Не, мне, в общем-то, не импонирует точка зрения из Киева, но я бы немножко переиначил эту вещь. Я сказал бы, что Москва и Киев живут в разные времена. Там идет война, здесь войны не идет. А если мы сейчас напечатаем, допустим, передовую Ильи Оренбурга в газете, то она будет выглядеть очень странно. Мы не поймем Оренбурга, которая называлась очень просто «Убей немца», да? Это была передовая, которую, немцы, да, конечно, да, которую хранила вся армия. Все, каждый солдат у себя держал это. Но сейчас это не... А в 41-м это было самое, да, главное, да? То есть не Киев, в 41-м мы живем в другое время. Мы живем в разные времена. Война не признает разнообразие красок. Война выбирает только один цвет, защитный, хаки. Другого цвета нет. Поэтому разные точки зрения для них это провокация, да? Это
предательство.
Это, да. То есть они, вот у них другое время. Просто это надо понять. Я не думаю,
то есть для
что
них это не другая точка зрения, а просто нечто,
да, это,
невозможное.
То есть, это есть либо ты за или нет. То есть вопрос стоит очень коротко.
Потому что знаю, война.
Да, почему,
потому что у них война.
А почему у нас мирное время, если ты идешь, ты патриот, а не идешь, ты пятая колонна.
Даже в мирное,
да. Мы начали делиться еще до того, как нам стало угрожать опасность. А там реально пылает пламя. Там реально умирают люди. То есть идет самая настоящая война. И у них вопрос стоит, быть государством или не быть ему. Откусят у него кусок или не откусят. Останется оно марионеткой, как и прежде, или станет самостоятельным настоящим государством. Вот в чем вопрос.
И поэтому все эти люди, которые вот живут фактически в российских студиях, острее, гораздо больнее воспринимаются там. Абсолютно. Да, наверное, так. Анатолий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Анатолий, здравствуйте.
Да, здрасте. Вы заслушались, наверное, мы.
Да, я вас слушал уже давно, и вот у меня вопрос к вашему гостю. Да. Я услышал, что вот он сказал, что нам не нужна Америка, помощь и других стран там Евросоюза. Мы сами справимся с нашей ситуацией. Вот я хотел бы задать ему вопрос. Вот каким образом мы справимся? Вот я был членом комиссии по выборам еще Слушковской и в этих думских выборов и, так скажем, путинских и так далее. Все полностью сфальсифицировано. Суды у нас не работают. Все, что там подавали, это все отнимается. Он, Майдан, он говорит, нам не нужен. Значит, каким образом? Суды не работают, ничего не работает. И мы можем справиться с этой властью. И они будут постоянно все фальсифицировать. И что мы будем с этим делать? Вот мне интересно вот это все услышать.
Да, хорошо. И я даже догадываюсь, что это был вопрос к Артему из Нижнего Новгорода, а отдуваться придется Акраму Муртазаеву. Пожалуйста.
Да нет, здесь не отдуваться. Здесь очень просто. Дело в том, что, ну как сказать, что вот есть такой медицинский факт. Если ребенку все время делать клизму, то сам он тужиться перестанет. Да? То есть он скорее взорвется, но никогда не сделает то, что нужно. Нам необходимо это сделать. В принципе, у нас есть опыт сноса коммунистической системы.
Необходимо
это произошло.
Что
да?
Необходимо что сделать?
Самим это все сделать. Да. Это обязательно самостоятельно. Да. Если народ лишь что достоин счастья и свободы, да, то именно так. Угу. Потому что не приложив усилия, а получив ее, мы опять распорядимся так, как распорядились вот с этим, да? Прошли, прошляпили все. Есть... Да, у нас нету, конечно, судебной системы. Да, у нас нету
есть,
ничего.
Значит,
да?
То, что есть опыт уже революции.
Есть. Не, ну та была нормальная революция, да? Мы же все-таки пережили 91-й. Народ же вышел.
Да, я об этом.
Да, я же вспомню, на митинге Ельцина собралось миллион человек. Миллион.
Да.
Давайте, ребята, сейчас стоит задача осознанности. Просто сейчас не коммунистическая система, а чекистская. Это в тысячу раз сложнее. И при той, как бы, том условии всеобщей там прослушки, проглядки, и при этом нам никакие майданы пока не страшны, нечего проводить эти митинги. Давайте убережем народные средства. Но мы должны понимать, что только мы можем это сделать, и больше никто.
В перспективе. Заврались наши в конец, но нет ведь ничего тайного, что не стало бы явным. Каково тогда им будет? Русский Сергей пишет. Каждый народ заслуживает своего правителя, и наоборот, правитель – зеркало народа. Логика российского антимайдана лежит в области подсознательных архетипов и фобий.
Это медицинский факт.
Это сложно. Это вы тоже с этим согласны?
Не, но мне надо еще раз прослушать, чтобы вдуматься в, это,
да,
в
я...
эту трель. Она как-то далека от моего литературного русского.
Да, по поводу правителя. Каждый народ заслуживает своего правителя, а правитель своего народа.
Да, это
формула, это старая, известная, но тем не менее, вот считаете ли вы, Акрам, лично, что вы заслужили своего правителя? Вот оглянитесь на все, как вы жили, на всю свою биографию.
Нет, здесь идет речь не персонально о каждом человеке, да, а речь идет о среднем арифметическом. Среднем арифметическом мы заслужили. Если мы заслужили тот уровень коррупции, то заслужили. Если мы против этого, мы давно должны были стоять вон там, на улице, как, куда выходят 21-е люди, да, числа. Мы должны там бы стоять, а не эти, которые неизвестно против чего. Вот и все. А, конечно, заслужили.
Вот, Дмитрий Виталий, пожалуйста, очень важный вопрос задал мне человек с улицы практически. Вот, ехал я вчера в машине, и он говорил, возмущался, что почему нельзя было потерпеть еще? Вот всего полгода оставалось потерпеть Януковича. Но потерпели бы вы его. Вот зачем это нужно было его снести так срочно? Как бы вы ему сегодня ответили?
Вы знаете, если бы спрашивали людей перед тем, как они туда шли о чем-то, но ведь туда все шли, мы помним, как мы туда шли. Мы туда шли, потому что нас достали. То есть, когда ты берешься за, ну, там, не знаю, за дубину, за камень, ты же не думаешь, давайте я возьмусь за камень через 2 часа, потому что сейчас еще пообед, а потом тихо. Это же народный рух, народный импульс.
А я еще должен напомнить, что Януковича сбросили, потому что он начал убивать людей. А убивать людей нельзя. И мы это знаем прекрасно. И мы, как только начались расстрелы на Майдане, а наша оппозиция пыталась договориться с Януковичем про эти самые полгода, мы сказали «баста». Сказали устами Сотника, который вышел на сцену, и сказал и оппозиции, и Януковичу, сказал, чуваки, ну, я говорю, сказал, беги, потому что довольны. Вот. А оппозиции сказали, если не хотите бежать вместе с ним, то никаких договоров с людьми, которые убивают, мы разговаривать не будем. Вот не убивал бы Янукович людей, не работали бы снайпера по Майдану, да, не прятались бы мы там за шинами и не таскали бы трупы. Вот Янукович бы остался, и полгода, наверное, это бы варево и было. Нельзя переходить грань жизни и смерти. Обязательно будет кара. И кара будет раньше, чем рассчитываешь. Значительно раньше, чем страшный суд и соответственные процедурные вопросы на нем.
Поэтому тут не стоит вопрос выбора. Вот понимаете, когда люди такие вопросы задают, они думают, что нами кто-то руководил. Они думают, что кто-то собрал этот Майдан. А у нас в Украине очень просто. Собрать Майдан может только власть, а разогнать только оппозиция. У нас все вот именно так. То есть собрать может только действующая власть. А разогнать только вот эти вот идиоты на трибуне, которые варят воду и жуют сопли вместо того, чтобы что-то делать. Майдан мог сам разойтись 22 раза. Если бы власть все время его не подживливала, провокациями не занималась, то есть Майдан уже практически разошелся, когда 30-го побили студентов. Потом 11 декабря. Потом 19 декабря. Потом...
19 января, 16 сначала, диктаторские законы. А потом штурм Майдана 18. Но если бы ОМОН не шел на Майдан на штурм, они бы не получили ответ. И они бы, мы точно так бы стояли вот до сих пор. Мы бы сейчас с Майдана с вами по скайпу разговаривали. Перспективы. А ОМОН пошел в атаку и получили ответ. Вот и все.
Я только хочу, спасибо вам большое за это прекрасное разъяснение, только хочу нашим очень буквальным слушателям, но на всякий случай, вдруг есть буквальные люди, которые воспринимают все буквально, что собрать Майдан может только власть на Украине. Это не вот такие письма имеются в виду, да, что да. Рассылаются письма по всем школам, что выходите на Майдан и сбросьте меня. Нет, не в этом смысле собрать Майдан, конечно же, конечно. Да. Никто тогда не мог представить, во что это превратилось. Я прекрасно помню, как в Межгорье ездил Виталий Кличко в декабре, как он один на один разговаривал с Януковичем, и как они договорились об этих полгода, что он досидит. Да, дали ему гарантии лидеры оппозиции, что он досидит, и будут выборы, да, досрочные, но они будут. Но действительно все напомнили нам в годовщину Майдана. Никому не лишне вспомнить, как все это было. И нам очень точно и четко братья напомнили что все это происходило именно из-за того, что полилась кровь, и власть решила применить силу. А украинцы этого не любят, не понимают. Завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Ровно через 2 дня посмотрим, сколько людей пришло на этот замечательный митинг под названием «Не забудем, не простим». Посмотрим, увидим, согласились ли школьники, студенты и директора школ с тем, с предложенным им, с этим предложением, которое им любезно поступило. До свидания, до новых встреч.